«Слишком далеко, слишком далеко», — прервал я ее нервно. «Где мы сейчас? У 41-й? Какой мост отсюда ближе всего? Может, статься, мосты еще не охраняются, и мы успеем...» «Послушайте, Сай, но ведь мост на Ист-Ривер только один, бруклинский, и до него далеко».
Я кивнул, вглядываясь в витрины магазинов и стараясь разглядеть в них, как в зеркале, не преследует ли нас кто-нибудь, не готовится ли окликнуть. Острее, чем когда-либо прежде, я отдал себе отчет, что Манхэттен — остров, и не слишком большой, его можно, вероятно, обойти вокруг за один единственный день. А на пароме нас зацапают, как котят. Деньги. Черт побери, где взять деньги? Чтобы скрыться в гостинице, чтобы поужинать в номере. Может, связаться с вашей тетушкой по телефону? Я осекся.
Что-что?
Да нет, ничего. Но она расслышала, просто не поняла.
«Я не знаю ни одного человека, у которого есть телефон. И ни одного, кто видел бы телефон».
«Да-да, конечно».
«Можно послать посыльного. Здесь рядом есть контора».
«Но ведь придется ждать ответа».
«Разумеется».
«Когда мальчик отправится назад, то фараон, которого наверняка поставили возле вашего дома, придет за ним по пятам». «Господи, если б хоть кино было, наскребли бы мелочи на билеты подешевле и отсиделись бы до темна».
«Кино?»
«Если так будет продолжаться, — подумалось мне, — я окончательно рехнусь». «Нам надо разойтись, Джулия, до темноты. Они ищут нас двоих вместе. Не будем облегчать им задачу. До сумерек осталось минут 40, от силы час. Тогда я постараюсь незаметно проскользнуть в дом. У меня в комнате есть деньги. Встретимся через 1.5 часа. Где бы это лучше всего неподалеку от дома?» «В Мэдисон-сквере. Идите через сквер, не останавливаясь, будто по делам. Я сам увижу вас и двинусь за вами. Если меня не окажется, пройдите через сквер еще разок спустя 1/2 часа. Если и тогда не встретимся, тогда... тогда уж сами как-нибудь. Хорошо?» Прежде чем она успела ответить, я взглянул в витрину очередного магазина. Из двух витрин, развернутых под углом 45 градусов к тротуару, одна отражала улицу чуть ли не на полквартала позади. И тут я увидел человека, бесшумно бегущего следом за нами. Он был в штатском, в длинном пальто и котелке Дерби, но от него прямо-таки разило полицией. Он бежал на цыпочках, совершенно беззвучно, и до нас ему оставалось еще 100 метров. Не оборачиваясь, я торопливо проговорил в полголоса. «Бегите, Джулия, до угла и за угол! Не медлите, бегите!» Она не колебалась и не теряла времени на то, чтобы посмотреть назад. Просто подобрала юбки и побежала. Я вышел на середину улицы, повернулся лицом к тротуару и стал ждать. Теперь преследователь вынужден был выбирать между мной и Джулией, и если бы он устремился за ней, я оказался бы у него за спиной. Выбор был в сущности предопределен, но он схитрил. Сперва пробежал мимо меня, словно преследуя Джулию, и только в самый последний момент свернул прямо ко мне. Я стоял подле чугунной опоры надземки и сразу отступил за нее. Секунды 2-3 мы держались по разные стороны столба, покачиваясь на носках и пытаясь обмануть друг друга. Потом он ринулся на меня, я оттолкнулся от опоры и бросился на утёк. Но далеко я бы все равно не убежал. Если бы он увидел, что ему меня не догнать, то, несомненно, стал бы стрелять, и с такого расстояния вряд ли промахнулся. И снова я умудрился принять единственно возможное решение. Внезапно повернувшись, я кинулся ему в ноги приемом, который он вряд ли видел когда-нибудь до той самой минуты. Мальчишкой в школе я немного играл в регби, и теперь, распластавшись над землей, обвил руками его колени, и он рыбкой перелетел через меня на булыжную мостовую. Мне показалось даже, что я сломал себе плечо. Боль напомнила мне о том, почему я в свое время бросил эту игру, но я вскочил на ноги, а он лежал. Пробежав шагов 15, я оглянулся. Теперь он стоял на коленях, вытаскивая из заднего кармана большой блестящий револьвер. Дальше я бежал с таким расчетом, чтобы меня заслоняли от него опоры надземки, и не забывал ежесекундно озираться через плечо. Шпик поднял револьвер обеими руками и тщательно прицелился. Ну, конечно, он хотел взять меня, если не живым, так мертвым. Я резко остановился и тут же метнулся в бок. Он выстрелил, пуля с оглушительным звоном ударила в опору. Люди на тротуарах замерли, но желающих выскочить на мостовую и попытаться остановить меня, я что-то не замечал. На углу я повернул на восток. Вдогонку мне громыхнул еще один выстрел, и я прислушался к собственным ощущениям. Нет, не ранен.